В эфире Ruboradio.com.
Оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы с собою, чтобы песни пелись. С нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, он как-то сам прилип. И тот один из нас сказал: а пойдемте к Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? А мы такой компании возьмем, да и припремся. Элис,
Элис,
кто такая? Красиво одевается, красиво говорит и знает в совершенстве английский и иврит. Но мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. Всем привет!
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире первая передача под рубрикой «Личное дело». Это передача, которую мы начинаем в рамках передачи «Хочу все знать». В студии сегодня я, Дмитрий Пух. За пультом с нами сегодня Андрей Ку. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер всем. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Второй наш соведущий сегодня Горыныч. Здравствуйте, Горыныч.
Вечер добрый.
И в гостях у нас сегодня известный российский музыкант Михаил Башаков. Здравствуйте, Михаил.
Привет.
А что за песня была?
Песня была такая, которая преследует меня много уже лет. То есть это кавер-версия, language cover version песни группы Smokey, которая называется Элис.
Хорошие слова у него были, особенно про рожу мне понравилось.
Да, мне тоже нравится. Но когда ее поешь уже, там, не знаю, какой тысячный раз, то это сложновато.
Про рожи хочется изменить.
А вот вообще вот, воспринимается ли юмор песни, когда вот... Я думаю, что вначале, когда вы ее писали, то подразумевалось, что это должно быть как-то весело и смешно. А когда поешь там в 2000-й раз...
Да. Дело в том, что это не подразумевалось, это было действительно смешно, когда мы писали. То есть мы, в принципе, вот я написал, сразу же показал Жене Феклистову из группы «Конец фильма». Вот, и он очень... Это был первый человек, который не засмеялся, вот, и который сказал, что «Да, жалко, что она народная», сказал Женя. Вот.
Да?
Такая история была, да. Я говорю: «Какая народная? Вот давеча тут сочинил позавчера». Он говорит: «Да ты что?» И мы начали дальше сочинять. На самом деле куплетов там очень много. Вот. И после того, как она стала популярной, вышла, так сказать, в эфир, вот, был кинут клич в интернете, и там посыпались просто куплеты. Очень много было куплетов. Но знаете, как я начинаю сейчас вот эту песню петь? Вот вы говорите, не смешно.
Есть... Это не я, это Андрей.
Хорошо, вы говорите.
Не, ну я просто сужу по себе, то есть когда я ее услышал в первый раз, это было очень давно, мне действительно было смешно. Потом я ее слушал, слушал и слушал, но уже было не смешно, то есть я понимал, что это очень смешные слова, но каждый раз, когда я их слышал, не смеялся. Потом мне стало смешно, когда именно этот вариант песни перепела группа «Обморок и мама».
Это было очень смешно.
Вот да, это было знаю. Опять смешно. Да.
Да, я с этими ребятами знаком. Но представьте себе, как сейчас. Вот смешно это или не смешно? Когда я начинаю петь, я вот тут недавно пел в Москве концерт. Я ее не пою уже в тех городах, где я был уже много раз. И где у меня есть постоянные концерты, постоянная публика. Естественно, я ее так не пою. Но тут после выборов... Я спел «С нами Вовка». Это было... Представляете, прошло больше 10 лет, и она актуальна.
А вам вообще вот... Есть песни, которые вам не хочется петь? Или хочется петь все? Вот? Или, то есть, как бы дань просто даете слушателям, вот эта песня нравится всем, и поэтому ее нужно спеть. Или действительно хочется ее спеть самому?
Как правило, Ну, я, наверное, счастливчик, у меня совпадают эти желания и вот с тем, что происходит. Когда не хочется петь, я все-таки ее не пою, если честно. Вот я...
А вот сегодня хотелось?
А сегодня, вы знаете, наверное, да. Потому что мне кажется, что это хороший старт разговора.
Ну и тут как бы припарковались, по-моему, на хорошей улице.
Да, да, совершенно верно, да. Мы отметили это с Мишей. Припарковались, отметили это, что смотрите, какая улица. О, это знак.
Вы сказали слово «выборы». И я хотел вас спросить вопрос именно поэтому. Это у меня было немножко в плане чуть позже в передаче, но поскольку вы подняли эту
у
тему...
У нас потек разговор.
Потек, замечательно. Как именно этого и хотим.
И хотелось.
А, что вообще изменилось в стране после выборов и как бы лично для вас? Я не говорю вот о стране, а вот лично для вас. И чувствуете ли вы уже или вообще думаете об этом цензуру? Если это, будет ли это, что вы думаете об этом?
Я думал об этом, пока ничего не изменилось, слава богу. Вот. Единственное, что я отметил, вот, когда разгоняли демонстрацию, вот, это было, конечно, очень жестоко и очень неприятно все это видеть. Я, к сожалению, не был тогда в Москве, был на гастролях. Вот. Но я сразу подумал, вот так нам показывали Дикий Запад, вообще прогнившее капиталистическое общество, вот так нам его показывали. И вот оно сейчас у нас... вот. В принципе, воплощается. То есть, внешне ничего не изменилось пока. Я не знаю, что потом будет. Но, может быть, кстати, и к сожалению не изменилось. Потому что у меня есть на этот счет, так сказать, внутренние размышления такие. Я думаю, что самое неприятное в России, это, пожалуй, ну, для меня, во всяком случае, вот того, что касается политики, самое неприятное, это вот это... порука, это вот ужасная коррупция, которая существует. Самое неприятное, она просто от верхушек до самых низов, это считается нормальным. То есть, вот это самое неприятное.
Что вы думаете по поводу того, что делал до выборов Шевчук? И в отношении этого, считаете ли вы, что рок-музыканты, как бы представители одного из самых свободных стилей музыки, имеют какое-то не право, а какую-то обязанность перед обществом, перед самим собой быть в первых рядах. Чем бы это ни было против.
Я понял ваш вопрос. Я считаю, что не то чтобы рок-музыкант, или там не рок-музыкант, я считаю, что человек обязан говорить правду, и он перед обществом в ответе. И это самое главное. Говорить правду, не лгать в первую очередь себе. Вот это самое главное. Для меня, да.
Раз уж мы заговорили о рок-музыке, а к какому стилю музыки вы себя лично относите?
Не отношу, не знаю.
Никак, да? Скажу, вот я просто тут, ну, подготовился же, конечно, к эфиру, покопался немного. И вот у меня возникло пару вопросов по вашим прошлым проектам, и что меня очень заинтересовало, был такой проект «Парашюты хай-фай». Да?
Да,
вот
да,
в вашей биографии. Не могли бы вы больше о нем рассказать, что это такое? Потому что я как бы наткнулся на информацию, но больше, чем вот название и каких-то фамилий, больше ничего не нашел.
Был записан магнитоальбом, и сделано это специально для поездки за границу, для первого тура, когда вообще я впервые оказался за границей. Это было очень давно. Вот, и мы сделали... англоязычный альбом. Это было очень просто сделать, потому что, например, там в песне Monkey Business, кроме слов Monkey Business Everywhere, Monkey Business Every Time, Design Breakthrough и Monkey Business, больше ничего не было. Вот, то есть, в принципе, это был проект техно. Тогда входила в музыку, в моду техно-музыка, вот, и мы решили совместить такое, сделать гитарное техно такое.
Вот я играл что это такое? Вот я именно это и прочитал.
Ну, это да.
То есть под технобит такой, да?
Представьте себе там технобит, да. Кстати говоря, сейчас это очень модно, вот этот микс живых инструментов, там, скажем, не обязательно гитары даже, может быть, там, мандолины или аккордеона, да, допустим. Это очень получается интересно. Вот. Тогда мы так смело бросились в эту реку, и нас понесло и донесло до Швейцарии, то есть мы проехали по по Германии по всей. Вот. И достаточно успешно это было, в принципе. Вот. Но когда мы приехали домой, была такая разруха, закрывались клубы. Вообще было, ну, то есть существование группы было просто невозможным по техническим причинам.
Играть было нет. Насколько я вот тоже немножко подготовился. Я знаю, что есть группы уже здесь, появились недавно, кстати, которые именно это делают. Сочетают живую музыку с электронной просто компьютерной обработкой. Не обработкой, компьютерными звуковыми эффектами, и создают именно вот это самое, только 20 лет спустя.
Ну, таких групп полно. Я сейчас слышу много таких групп. Кстати, есть очень интересные.
Хорошо. Вопрос про рок, про то, что спросил Андрей, какому стилю вы приписываете себя. Вы сказали, никакому. Тогда я спрошу просто про то, что мы здесь находящиеся считаем стилем. Какое ваше мнение по поводу русского рока? Есть ли вообще такой зверь? Если да, то чем он отличается от других направлений?
Ну, обычно то, что называют русским роком, относится как раз к тому периоду, когда было очень много музыкантов. Он вырос из того времени, абсолютно цензурного времени, когда хорошему поэту трудно было себя выразить, ну, скажем там, не то чтобы просто в стихах. Ну, может быть, это еще очень важно, что тогда была просто модна рок-музыка. Она проникла в Советский Союз. Это было уже не сдержать. Вот. И тогда был не только внешний ценз, но был какой-то внутренний ценз. И, как правило, в группах возникали, вот группы пробивались и могли выступать и быть интересными только те, в которых существовали интересные там словисты, интересные музыканты, хорошие поэты. Это было как правило. Вообще тогда в Советском Союзе писали песни для эстрадных исполнителей, писали песни профессиональные, что музыканты и известные поэты. Это было так принято на самом деле. И, конечно, было очень много такого шлака. Но, в принципе, вот русский рок лично для меня, ну, я так понимаю, как правило, это текстовой рок. Это рок, рок вообще, это форма протеста, да, в определенном смысле в музыке. Поэтому все так совпало, что это было очень естественным. И собрало, вобрало в себя очень талантливых людей. И это было явление. Это была не эстрада. Прошу подчеркнуть. Это была не эстрада, это был протест. Это было очень связано с жизнью, с тем, что происходит, с событиями. И внешними, и внутренними событиями каждого человека. Это было очень важно. Для меня это... такая экзистенция была, что ли, вот начало моего творческого существования. Вот, то есть, в принципе, я могу сказать, что я, в общем, из рока вышел, поэтому можно меня к року отнести, если уж так очень хочется, рок-баллады там и так далее. Так вот, сейчас я считаю, что, ну, он начал заканчиваться, и где-то в 98-м, наверное, году, и вот сейчас он уже закончился русский рок, вот как рок, то есть понятия подмешанные уже. То есть я считаю, что такие группы там замечательные, не знаю, не хочется называть, конечно, могут обидеться. Нет, но очень профессиональные, хорошие группы, там типа Би-2, Мумий-Тролль, но это не рок. Это не русский рок вот в том виде, в котором он был. Это вещь, которая ближе к эстраде.
Ну, это то, что да, сейчас называется инди-рок, да, то есть это не просто русский
По-моему,
рок.
По-моему, он настолько независимый, что...
По-моему, русский рок, лично для меня, это мое личное мнение, что это настолько музыкальное направление, насколько это, не скажу, что политическое, но вот внутреннее...
Но это именно, читания. Да, как Михаил сказал, то есть это внутренний протест, это музыка протеста.
Причем
да.
Не просто протест против всего, а вот в нашем случае это был протест против, ну,
тоталитаризма,
да,
именно... лжи.
Кстати, вы сказали, что вот он закончился.
Да.
А может быть, как раз сейчас время, чтобы он...
Ну, это, как правило, такое следствие будет. То есть, если будет опять тоталитаризм, опять будет...
Русский рок.
Да, в принципе, всегда есть чему возражать, ну, в смысле, чему протестовать. Здесь тоже есть рок протеста, там есть... Это все, но это стало таким, знаете, таким нормальным явлением такой, как правило, как это называют, молодежной музыкой. Вот к чему бы не хотелось совсем так принадлежать, потому что музыка, мне кажется, она должна быть более широкая, что ли, или глубокое понятие. Там. Есть, конечно, там у Мусоргского или у Чайковского есть детский альбом, да, есть детская музыка.
Ну, вы попробуйте сыграть этот детский альбом, и вы поймете, каким взрослым музыкантом вы должны быть. Да. А может быть, тогда прямо от слов перейдем к музыке и послушаем какую-нибудь вашу композицию, вы не против?
Давайте попробуем.
Из современного не рока.
А, кстати говоря, у меня вот есть такая композиция, которая называется... Блюз о блюзе. Это вот то, что касается, наверное, такой любви, что ли, к тому, из чего вырос рок. Именно вот той искры, которая вдруг попала в Россию, там, в Советский Союз. Блюз о блюзе, такая песня. Блюз возник в доисторическом мире, когда динозавры тусовались в моей квартире. Каменный панцирь, чешуйчатый хвост. Блюз — это сила, блюз — это рост. Мы крутили квадрат за квадратом, мы пели за тостом тост. Потом наступила совершенно другая эпоха. Блюз пели хорошие парни, которым было очень плохо. Среди них был Софокл, среди них был Гомер, который придумал какой-то странный длинный размер. Пифагор воскликнул, послушав: ведь это же музыка сфер. Блюз хоть и прост, но далек от простой констатации. Его подхватили черные люди на плантациях. Политые слезами и потом быстрее тянулись ростки. И вот они достигли этой самой русской тоски. Трансконтинентальный экспресс, дельта Миссисипи, Петербурга, пески. В блюзе есть бэнд, подтяжка. В блюзе есть скольжение. У этой формы свободы не может не быть продолжения. Я смотрел, как делалась лирик, гитару знакомый левша. Я подумал, не может закончиться то, у чего есть душа. И вот я играю то громко, то тихо, то быстро. Но чаще всего не спеша.
Какая замечательная композиция. А мы, к сожалению, должны сейчас прерваться на короткую музыкальную паузу и вернемся к нашим радиослушателям. Музыкальную, конечно же, рекламную. Я уж прям заговариваться начал.
Музыкальная пауза.
И вернемся к нашим радиослушателям буквально через несколько секунд.
Реклама на Руборадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и честные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-0982.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
И мы снова в эфире. И я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что в эфире первый выпуск передачи «Личное дело» в рамках проекта «Хочу все знать».
Это рубрика.
Дмитрий. Рубрика, я прошу прощения. В рамках рубрика «Личное дело» в рамках передачи «Хочу все знать». Спасибо, Андрей.
Да.
С нами сегодня в гостях Михаил Башаков. Спасибо, что пришли.
Добрый вечер всем еще раз.
Я хотел бы напомнить, точнее, в первый раз сказать пока еще, напомню в следующий раз нашим радиослушателям, что Михаил будет, у вас будет концерт, да, по-моему, эту пятницу?
Совершенно верно.
В 7 часов вечера, адрес 119 Commonwealth Road, Wayland, Massachusetts, еще раз, 7 часов вечера в пятницу. Для лиц мужского пола приносите с собой что-нибудь выпить, для лиц женского приносите с собой что-нибудь покушать. По-моему, кавер $20, Андрей, да?
По-моему, да, да. Вот исходя из той информации, которую мы получили от хозяина этого
заведения.
Варьете. Именно $20 будет кавер-чарт.
Если кто-то прослушал, посылайте нам вопросы на мордокнигу, или точнее facebook.com/ruboradio. Мы ответим вам обязательно до пятницы точно.
Или если вы принадлежите... Если принадлежите к Boston Rock порталу...
Это на мордокниге, да? Boston Rock портал, тоже есть информация там. Спасибо, Горыныч. Ну что ж, продолжим.
Мордокнига мне понравилась.
Надо мной здесь издеваются, говорят, что это неправильно, что нужно говорить правильно, Facebook, но я почему-то, не знаю, что-то не идет.
Очень классно.
Как мышка, это будет крыса, а вот так я про Facebook, как мордокнига. Хотел вас задать вопрос, как бы в продолжение развития, эволюции и так далее. В последние 15-20 лет очень многие индустрии сильно изменились по мере развития интернета. Как изменилась жизнь личная, ну, более, наверное, все-таки творческая, лично для вас с развитием интернета?
Ну, кардинально изменилась жизнь. Творческая, в том числе, очень, в частности, очень удобные вещи. Я вам так скажу, что очень удобно, что можно послушать музыкантов со всех точек мира, то есть из любой точки мира, из любой страны, любых направлений. Для меня это просто кардинально, улучшение кардинальное вообще, потому что Когда я начинал учиться играть на гитаре, это было там в 81-м году, и это было джазовое училище, где только там стоял, значит, видеомагнитофон, и только у наших учителей, преподавателей были там, у каждого свои были кассеты, там кто-то принес там Стэнли Джордана, который играл, там, и весь класс сидел, значит, у этого телевизора и смотрел, как играет Стэнли Джордан. Ну вот, а сейчас, пожалуйста, то есть ты можешь учиться. Вот для меня это самое главное. Ну и, конечно, музыканты, очень многие музыканты, есть тому свидетельство, которые сделали неплохой ролик и стали популярными.
То есть, вот. Ну вот, а лично для вас, как бы, вот лично для меня, я когда подготавливался, готовился к этой передаче, я просто пошел на Google, впечатал ваше имя, и тут же получил 3-4 YouTube-видео с разными песнями.
3-4 тысячи вы имели?
Не, ну, да? Я целенаправленно там.
3-4 получил.
В первых строках вашего, ну, в первых строках сразу получил вашу личную страницу. То есть информация появилась сразу.
Мне кажется, что это прекрасно, нет?
Хорошо. У вас увеличился круг людей, которых вас знают, которых вас слушают. И тогда я спрошу вопрос немножко, может быть, немножко потрепанный. Может быть, о вас уже спрашивали...
Ничего, ничего.
Но думая о том, что вот это произошло, интернет развивается, вас слушают больше и больше людей, вы приезжаете, у вас концерты и так далее. Биографию, вашу музыкальную биографию, которую я прочитал, и, может быть, я просто неправильно ее понял. Это лично пока что мое мнение. Так мне показалось. Но мне показалось, что вы специально, ваша официальная биография специально, как бы выглядит, как будто вы специально не хотели стать вот тем, что вы описали как эстрадный или вот, в кавычках скажу, большой исполнитель.
Очень, очень хорошо, спасибо. Это хороший вопрос. Это действительно так. Вся моя биография, вообще многие музыканты, даже известные, они даже, так сказать, посмеивались, что... То есть ты делаешь все специально, чтобы быть непопулярным, что ли? То есть это специально так сделано? Вообще у меня были такие переломные, что ли, моменты, очень интересные, когда я отказывался, например, от продюсирования какого-нибудь. Когда мне предлагали вот продюсирование, там, скажем, снимать клип, тут же вот, когда, допустим, от съемки одного клипа, в принципе, очень многое зависело, потому что это была редкость большая, вот. И я просто, посмотрев там сценарий клипа или послушав человека, который мне все это предлагает, я просто отказывался, просто говорил, нет, не надо, спасибо.
Почему?
Вот, потому что мне не нравилось, это противоречило, противоречило... Вот мне очень нравится выражение, по-моему, это Ник Кейв так сказал. Вы знаете, вот я поговорю со своей музой, вот вы могли бы там выступить вот здесь вот? Я вот поговорю, если она мне разрешит, но вообще у меня такие интимные отношения с музой, что вот я лучше не буду их нарушать и нарушу все остальное. Там деньги, ладно, они придут и все остальное. А вот эти отношения, если испортить с музой, вот, блин, тогда уже будет намного хуже. Вот я просто не хотел, наверное, испортить отношения с музой. То есть, представьте себе, вот как это объяснить, почему. Мне становилось просто плохо. Ну, я не знаю, как это выразить. Вот,
художник должен быть голодным?
Да. Нет, не в этом смысле. Мне становилось плохо не от того, что там я знал, что появятся деньги, а я знал, что я перестану делать то, что...
Она станет несвободной.
Да, что мне шепчет музыка.
Вот. Хорошо, а как же тогда это связать вот с вашим развитием в мире интернета? Или это все-таки происходит настолько свободно и расслабленно в этом мире новом, что на музу не влияет?
Такие хорошие слова. Свободно и расслабленно. Free and easy, вот так я бы сказал. Потому что это, кстати, была первая надпись на моей первой гитаре. Я вырезал из какого-то американского журнала и наклеил на гитару free and easy. Наверное, это такой девиз сохраняется до сих пор. Да, я считаю, что... Ну, как это связано? Напрямую связано. Сейчас, в принципе, я, кстати, еще не сделал такие ролики, как я считаю, адекватные. То есть, обычно снимают на концерте и выкладывают на YouTube. Я не могу с этим ничего поделать, но там плохой звук. И, в общем, для обычного человека это несколько неадекватно. Просто смотрится и слушается все. Вот. Я бы хотел сделать просто хорошие ролики, и я этим займусь. Вот буквально в ближайшее время я уже купил для этого камеру.
Но подожди, у тебя на веб-сайте твоя же музыка бесплатно тобой распространяется, так?
Да, бесплатно, пожалуйста, берите.
То есть ты теряешь деньги. Нет, я, конечно, весь за свободу, поверь мне, я за свободу, но тебе же тоже надо есть.
Абсолютно точно. Сейчас есть такой замечательный сайт, называется Круги.ру. Где я вот в данный момент как раз этим занимаюсь. То есть я там уже подписал договор, и там будет распространяться музыка. Но, как правило, сейчас есть такой свободный способ продажи, когда вот ты скачал, ты можешь платить, можешь не платить. Мне нравится этот способ. Это, мне кажется, что, так сказать, обращенный к совести способ распространения музыки вполне адекватный, потому что есть люди, которые вообще не могут платить просто. Не то, чтобы они не хотят, а просто не могут. А те, кто могут, мне кажется, что они заплатят, если это будет очень хорошо.
Для наших радиослушателей хотелось бы пояснить, что такое вот этот сервис Круги.ру. Это буквально совсем недавно вышедший именно интернет-магазин, который позволяет вам скачивать музыку. В принципе, бесплатно, но если вдруг вам захотелось заплатить какие-то деньги, неопределенную сумму исполнителю, вы всегда это можете сделать. Вот так вот.
Вы знаете, у меня в Израиле был такой интересный эпизод. После концерта, значит, когда продавались диски, вот, и там кто-то, значит, унес. В общем, подошел ко мне человек. И сказал, что я хочу у вас лично купить диск. Там, ни там, ни в буфете. И я ему, значит, достал диск, расписался на нем. И он спросил, сколько стоит. Ну, в шекеле очень трудно все это переводить. Поэтому все это было в долларах. Я сказал, что это стоит $15. Он дал мне $50. И я начал по карманам, значит, бить себя по карманам, искать сдачу. Он сказал, не надо, оставьте себе, я столько вашей музыки скачал. Это сказал я, такой еврей. Вот что можно сказать после этого? Всем бы быть такими евреями.
По-моему, это самый хороший показатель качества.
Вот. Поэтому мне кажется, что здесь такой же принцип, то есть если кто-то не верит, что это действует, например, группа Tequila Jazz, которой сейчас нет, есть уже, по-моему, группа «Зорки», называется, ну вот Женя, он сделал запрос такой, поместил запрос поддержать в записи нового альбома группы «Зорки». И собрал именно через Круги.ру просто вот пожертвования, ну то есть участники создания альбома. Он очень быстро собрал себе деньги на то, чтобы записать альбом. И записал его. Вот мне кажется, что это замечательное явление. То есть поклонники, которые хотели, чтобы вышел новый альбом, они помогли, собственно, это сделать.
Но это получается какой-то коммунизм. И ты думаешь, это будет работать?
Музыкальный коммунизм, я бы так сказал. Я считаю, что близится то время, когда уже... Ну, я просто надеюсь на это. Когда уже невозможно будет втюхивать, как втюхивают первые три канала, да, телевидения.
Ну, вот. Я бы даже сказал, два.
Два. И две радиостанции, которые говорят, что вот это хорошо, а все остальное не
формат.
Не может вообще стоить денег. Вот. Хотя на самом деле я считаю, что и в России, в частности, и здесь тоже есть много музыки, которая... Ну, то есть, которую просто те способы продюсирования не могут вытащить, которые существуют сейчас. Они просто запаздывают немножко.
Давайте устроим наш тоже небольшой такой коммунизм здесь. Можно вас попросить еще что-нибудь сыграть для нас?
Стоп! столько всего я хотел бы спеть, но я думаю, что это случится, если вас заинтересует это случится вот на концерте в пятницу. Приходите вот по указанному адресу, и я там буду исполнять песни в очень различных стилях, как я считаю. Вот был блюз, а сейчас я хотел бы спеть такую песню, которая войдет в русский альбом, который пишется, кстати, уже долго, вот, потому что очень тщательно и кропотливо. Она называется «Дитятка». Сколько слезинок горючих повытекло в спаленке маленькой. Как из кроватки детем и немал я, в речке слезливой твоя струйка малая мне спешит тебя утешить. Стану я ласково гладить головушку, стану я светлую песенку петь тебе. Солнце заглянет, сверкнет в оконышко, залюбуется на нас. Прямо под камушек слезок бежит поток, а из-под камушка вытянется росток. В сырости вырастет росток, потянется из ростка того, вырастет дерево до неба девятого, ветвями бьется, с небом сольется. То не яблоня, то не дуб и не вишня, дерево самого Бога вышня. Кто увидит, всяк подивится, а на ветки сядут птицы. Ну-ка пойдем с тобой, птиц тех покликаем, святые птицы, вы луноликие. Гамаю на алконост силен, криками вашими воздух колышется, весело видится, да радостно дышится. Вокруг ствола ходит царь, ему хвала. Мы же расскажем всем то, что видели, начало спасения, конец погибели. Начало спасения, конец погибели, начало спасения.
За душу взяла.
Браво.
Угу.
А вот у меня сразу возникает вопрос. Вообще вот, насколько я вот был знаком с вашим творчеством поверхностно довольно-таки, то есть, как не стыдно мне бы это было признаваться, но это действительно поверхностно. И все вот люди там из моего круга общения вас знают вот по таким каким-то полушуточным, веселым песням, который даже, там, вот, я не знаю, Элис, там, Somebody, даже та песня, она, в принципе, довольно серьезная, но как бы вот
ну, так как звучит. Она, да, как звучит... Она, я понимаю, что...
А вам не кажется, что о вас складывается как бы такое неправильное мнение у публики, в общем-то? Совершенно... И вот песни у вас очень серьезные и трогают за душу?
Вот в том-то и дело, для этого я здесь, понимаете? Потому что вырванные из контекста, вот как мне предложили, когда появилась песня «Элис», вот, и там «Don't worry», там «Не парься, будь счастлив», мне сказали, что «Миша, ты должен написать альбом каверов, это будет очень коммерчески выгодно, потому что там кавера от Башакова, ну и пока это все еще на плаву, там на слуху, вот эти все песни». Вот, и я начал писать, так сказать, просто по инерции. И мне стало плохо. То есть я действительно, мне стало скучно очень.
Муза завялась.
Когда вот должно быть, это я не специально писал эти песни, не для того, чтобы стать популярным. Это мы действительно смеялись. Это был анекдот для своих. и для тех, кто находится на концерте. То есть они могут быть в концерте, но в контексте. Вообще, вот представьте себе, там, я привожу пример Высоцкого. Он писал песни и смешные, и очень серьезные. И без тех, и без других он не был бы Высоцким. Представьте себе его только серьезные песни, да? Ну, это не может быть. Так же, как и не может быть Высоцкий там, без коней привередливых, да? Которые очень серьезные. Поэтому просто, понимаете, как раз было такое время, когда нужно было завоевывать публику. А завоевывать публику очень просто, вот чем-то ярким. Раз поставил Элис, ну, как мне сказал Женя Феклистов, когда мы записали с группой конец фильма эту песню, он сказал, если вот мы сейчас отнесем на первую попавшуюся радиостанцию, если они не возьмут, они потом будут жалеть. Это действительно так было. То есть я не верил в это. Вот. Но действительно так случилось. Потом, я же, кстати, вот что удивительно, я обладатель золотого граммофона на самом деле.
За песню Элис?
За песню Элис, да. Мне вручили золотой граммофон. Было в 2001 году. Вот, мне вручили золотой...
Он действительно золотой?
Там сплав. Нет, у меня его сразу отобрали. То есть, да. Директор конца фильма сказал, Миша, пусть он у нас постоит пока немножко. Ну, я человек не жадный там, пусть. Я просто и забыл даже про это. Вот, про регалии. Но, тем не менее, вот просто было такое время. И, ну вот, писать вот такие поверхностные... всю оставшуюся жизнь песни, я просто понимаю, что я не могу. Как только я взялся за альбом каверов, мне стало немножко скучно просто. Ну, даже я бы сказал невыносимо. Немножко невыносимо скучно. И я подумал, что я делаю? У меня есть своя какая-то творческая задача, которая формируется всей моей жизнью. И сейчас вот я не могу сказать, что вот эта задача для меня самая главная. И стал писать другие песни, выпустил альбом, там, по-моему, это тогда была «Формула весны». Вот. Потом выпустил альбом там, «Сопротивление нелюбви». Мне было просто не до этого.
У вас даже названия какие-то такие уже, не ассоциирующиеся ни в коем случае ни, там, ни с песней Элис, ни с «Амбати».
Михаил.
И с «Непасти, будь счастлив».
Вы сказали... Что я делаю? Мысль пришла. Что я делаю? Она пришла сама или у вас есть кто-то, кто вам ее подсказал? Есть вообще вот один, два, три близких человека, которые вот такие мысли вам дают?
У меня всегда были такие люди. Один из них, кстати, живет в Америке. Я с ним давно уже очень не общался. Но тогда он был и был рядом. И был человек, который... Я ему благодарен очень за это. И считаю до сих пор его своим учителем, Володя Дух. И он очень четко говорил... Понимаете, должны быть, конечно, они всегда есть. Такие друзья, которые вот, я помню, вычитал где-то вот из воспоминаний Бродского, что они бродили с Рейном, Евгением Рейном, и все время, значит, разговаривали, они могли спорить до потери пульса, то есть до драки, вот. И потом, но была такая некая формула, такая фраза, которая снимала все-таки все споры, приводила их в состояние единства, что ли. Эта фраза, она звучала так. Ну, главное это что? Главное это что? Что главное? Главное – величие замысла. Вот что главное. Вот, мне очень нравится вот это. Так вот, у меня тоже есть такой друг, с которым мы можем так сказать, что главное – величие замысла. Мы... Как говорится, должны друг другу честно, посмотрев в глаза, сказать, не отклонился ли я от величия замысла, вот не разменялся ли я на что-то, не повело ли меня в какую-то страсть, которая совершенно не имеет отношения к тому, чему посвящена жизнь. Просто вот все.
Очень интересно. У меня вот такой вот вопрос еще. Хотелось бы услышать немного о вашем опыте съемки в кино. Вот я знаю, что вы снялись не так давно, то есть несколько лет назад, года три, наверное, да, назад, в фильме у Юрия Мамина.
«Не думай про белых обезьян».
«Не думай про белых обезьян». Именно так. Для радиослушателей хотелось бы пояснить, немногие знают, кто такой Юрий Мамин, но все знают фильм «Окно в Париж».
Да, «Окно в это Париж»,
да, самый известный
Фонтан.
Фильм. Да. Ну, их очень много, но мне кажется, именно этот знают все. А вот что хотелось бы узнать, то есть насколько естественно для вас, потому что я знаю, что вы исполнили роль барда там, да?
Ну да, типа.
И чувствовали ли себя вы естественно в роли, вообще насколько естественно для вас было сниматься там, и прибавило ли это вам популярности, я не знаю.
Популярности, значит, пойдем с обратной стороны вопроса. Популярности это не прибавило нисколько. Сниматься было интересно, и я ощутил, что мало. Фильм, я не считаю, что это удачный фильм. Но вот сниматься было интересно, и, как говорил Юрий Борисович, что ты меня не подвел. Вот. Роль для меня была несколько не совсем, я бы так сказал, что весь я не выразился. То есть, тем более, что это идет там на экране там, 2 минуты. Да. Вот. А вообще... Но само общение с Юрием Борисовичем, который, кстати, закончил консерваторию, великолепно играет на пианино, на рояле, и который очень сам по себе интересный человек, общение было здоровским, я бы так сказал, потому что встретились мы с ним случайно, там, на дне рождения поэта Вячеслава Абрамовича Лейкина. И вот, и там как-то он сразу сказал, что «Миша, вот мне нужна ваша песня «Жесткая Степанова», она мне просто нужна в фильм, и вы мне тоже пригодитесь, на всякий случай». Когда попробовали, он сказал «Отлично». И, значит, это, снимаем. Все. Вот. Сняли очень быстро. И, вот. Хотя, мне кажется, что там так много эклектики в этом фильме, что это все так проскакивает. Я бы хотел, честно... Я бы хотел роли. Я считаю, что у меня есть нереализованная такая способность, которая, может быть, как-нибудь ярко бы прозвучала в каком-то фильме. Вот я так считаю. А может быть, так случится, что я сам сниму фильм.
Ну, надеюсь, что мы вам пригодимся, и у вас в фильме найдется даже для нас роль какая-нибудь.
А вдруг...
Миш, есть можно вопрос. Вот я сейчас слушал твою песню, и я понял отличие от тебя от бардов. Ну, у тебя явно есть смысловая нагрузка, но да. В то же время ты великолепно играешь на гитаре, больше, чем 3 аккорда. Откуда?
Игорь, я вот, знаешь, учился немножко, мне стыдно, что я так учился, сколько денег хватало в джазовом училище. Чуть-чуть. Как раз вот я пошел поступать в джазовое училище на барабаны. Я хотел быть барабанщиком. Я пришел посмотреть. Тогда это было очень трудно дозвониться. Я приехал туда сам, на улицу Салтыкова-Щедрина, в джазовое училище. Значит, приехал и посмотреть на дверях, когда принимают на барабаны. Понимаешь? И прихожу, там стоит длинная очередь, и в конце очереди стоят 2 моих приятелей из параллельного класса, 2 чувака стоят. И я подхожу к ним и говорю, а что это вы тут делаете? Они говорят, мы на гитару поступаем. А я говорю, я пришел на барабаны там посмотреть. Они говорят, ну, а какую музыку ты слушаешь? И так завязался разговор, который продлился до дверей, собственно, в учительской. Да? Вот. И они сказали, ну, а что ты стоишь, иди, поступай. Да. А я прошел, сыграл там 3 аккорда, там что-то такое, учитель сказал, ну, отлично, завтра. Так я начал заниматься на гитаре. Но это, конечно, занимался там мало. А вот то, что мы говорили про интернет, это как раз то, чем я до сих пор занимаюсь. Я смотрю, как играют, и все время мне просто интересно, я люблю. Я гитару полюбил. И жаль, я знаю, вот по мне скучают барабаны. Вот. Но я пока вот все-таки гитара, она, мне кажется, больше помогает и помогала мне сочинять песни.
Ну, в общем-то,
а потом,
да, на барабане,
да,
наверное,
труднее, немножко песню, труднее. Да. А еще вот я бы хотел сказать, это просто очень хороший вопрос, спасибо, Игорь. Еще вот такая интересная штука. Как вот мне не нравится сочинять песни, допустим, там в одном стиле, вот сочинил «Великий Устюг», да, и вот все сказали, ух, какая песня, ух, как круто, и сам думаешь, вот, и надо вот еще в таком стиле, еще парочку давай. Начинаешь сочинять, и опять становится скучно. Боже мой, вот это вот самое главное такой лакмус, когда я начинаю писать, там, что-то играть, да, какую-то песню, становится скучно. Это все. То есть я не могу преодолеть это. То есть, значит, надо с другой стороны подойти. Значит, надо другой стиль взять, вообще другой стиль. Вот,
барабаны взять.
И, может быть, даже так. Откуда хочешь, возьми это. Вот, вот в этом-то и вся штука. Откуда хочешь, возьми, ну, чтобы вот ты взял и с этого момента полилось. Тогда это будет песня, которая тебе самому, ты ее сам не устанешь играть, которая будет самому тебе открывать что-то новое всегда. И куда-то заводить в какие-то прекрасные дебри. Вот. Вот мне нравится вот это состояние, и поэтому я до сих пор продолжаю какие-то стили там вот... Вот научиться так... Это много жопа часов я потратил, чтобы научиться... Чтобы вести как бы пампинг, да, одной, и играть в одной руке, у тебя должны получаться две руки. Вот. И я посмотрел, как они играют, я подумал, блюз надо играть именно так, и только так можно сочинить блюз. Я потратил, ну, скажем так, вот приблизительно чуть-чуть больше года, чтобы сыграть это на сцене.
Чистого времени.
Вот. Чистого времени вообще. Ну вот. То есть и занятий, и игры на сцене, там, ну вот. Но мне кажется, что просто нет ничего интереснее и прекраснее, чем вот это вот искать, находить, преодолевать и делать это. Да,
а вот это ощущение, когда что-то научился, да, оно непередаваемое. У Дмитрия Пуха есть вопрос.
У меня, в принципе, поскольку мы уже долго разговариваем, у меня последний вопрос, но перед тем, как его задать, я хотел еще раз напомнить нашим радиослушателям, что вы будете выступать в эту пятницу. Число...
Это пятница какого числа?
Вот сегодня у нас...
Сегодня 6, соответственно, 8 числа.
8 июня, 7 часов вечера, по адресу 119 Commonwealth Road, Wayland, Massachusetts. Опять в 7 часов вечера. Для лиц мужского пола что-нибудь выпить, для лиц женского пола что-нибудь закусить. По-моему, кавер, опять же, $20.
Вы знаете, надо все-таки узнать у хозяина варьете, сколько там кавер.
20, да, хозяин? Хозяин говорит 20. И Михаил порадует нас, вас, я там буду тоже. По-моему...
Вы говорите, продолжайте свою мысль. Да.
Многие из здесь присутствующих будут там. Вы можете нас увидеть даже, кстати. Так вот, Михаил вас порадует песнями. Не будем говорить, какими это, пускай будет сюрпризом. Но... Вы там точно будете, да?
Ну, я обещаю не только песни, я обещаю общение. То есть, можно будет поговорить, задать вопросы.
Вы можете мое место занять перед Михаилом прямо. Так вот, вопрос у меня такой. Как прошел эхо лично для вас? Я знаю, вы там были. Что вообще о нем думаете? И, пожалуйста, пускай вас не смущает то, что вы сидите рядом с Горынычем.
Меня это не смущает, уже обсуждали это вот с Аней Гончар, она написала, по-моему, я единственный человек, которому не понравилось в этот раз, да-да-да. Ну, я думаю, что мало кому понравился, например, дождь, да?
Дождь в пятницу.
Вот, но тем не менее, мне очень понравилось, потому что я только прилетел, сразу в машину, приехал на эхо, это уже как традиция. На первый раз, когда я приехал в Америку, было так же. Я прилетел, меня забрали на машине, сразу отвезли в лес.
Не пытали там, да?
Вот, и я написал такой экспромт. Я уже сейчас не помню, там записано где-то у меня. Я, значит, лежал такой уставший, значит, после длительного перелета, значит, лежал в избушке, на курьих ножках, хотел сказать. И, слушай, и такой экспромт. Да-да-да, что-то ко мне подошел индейский вождь и сказал, стоило лететь за океан, чтобы услышать, как стучит по крыше дождь. Потом дороги, я ответил ему, что дороги петляли то широкие, то узкие. Стоило лететь за океан, чтобы услышать, как поют пьяные русские. Такой экспромт мне пришел. Но на самом деле стоило, потому что для меня самое интересное, это когда происходит хорошее выступление, это, конечно, замечательно, сразу какая бы погода ни была, даже если ты промок весь, но если у тебя было хорошее выступление, то невозможно чем-то это нарушить это впечатление. Вот, поэтому для меня это было прекрасно. Мне показалось, что место очень хорошее.
Место, вот, да.
Мне... Стремительная река рядом, несущаяся, она просто меня вдохновляла, я там успел помедитировать.
И из нее вынимали пьяных русских.
Вот поющих. Я, кстати говоря, не заметил, чтобы были какие-то эксцессы. По-моему, все настолько было хорошо. Я просто не знаю, может быть, они и были. Вот. Гоп там, наверное, знает в этом смысле больше.
Гоп очень быстро зачищал.
Зачищал.
Всех пьяных русских.
Вот. Напоследок удастся нам услышать что-нибудь из того, что было исполнено вот именно на эхо, может быть?
Ну, я... Сейчас уже не буду новые песни петь, кстати, они будут на концерте. Будут, да. Я, так сказать, поскольку аудитория широкая, наверное, задену еще одну как бы сторону, что ли, вот этой грани, которая называется «Мое сочинительство». Есть, да, гитара?
Есть, да.
Лечишь меня, ты доктор, я пью твой веселый пепел. Но если любовь рок, то ее лечит детский лепет. Фосфор, кальций, магний, стронций, легких костей живая сварка. У меня под крылом солнце, и мне рядом с ним жарко. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. Глаза блеск, как он стекла, рот глоток сухого быта. Кожа твоя всегда блекла, сердце мое от глаз скрыто. Ты видел цвет тайных лоций, но сядешь на мель где-то. У меня под крылом солнце, здравствуй, моя музыка лета. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. Ты лечишь меня, ты доктор, но брошу я твой пепел. Ведь если любовь рок, то ее лечит детский лепет. Стану я диким горцем, по небу рукой шарить. У меня под крылом солнце, пусть оно меня жарит. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. Ты лечишь меня вечно, но строгость твоя напрасна. Не найти во мне увечья, со мною все прекрасно. Просто кусок жизни ломкой, не плохой, не хороший. В золотом стихе скомкан, высоко в небо брошен. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом.
Здравствуй, моя музыка лета.
Спасибо,
Михаил. Ну что ж, пришла пора.
Да-да, именно так.
Попрощаться с нашим замечательным гостем, Михаил Башаков.
Спасибо, что меня пригласили.
Спасибо, что пришли.
Спасибо, что пришли, да, огромное. Надеюсь, что это наша не последняя встреча. И мы еще вас увидим в студии.
Я бы хотел лично поблагодарить вас не только за музыку, но и за откровенность. Я знаю, что это для многих людей самое сложное, быть откровенным до конца. Мне показалось, что вы были именно таким сейчас. И мне это, лично для меня это было просто очень важно. Спасибо большое.
Спасибо.
Скажем спасибо...
И всем радиослушателям.
Да, обязательно. Еще раз напомню, что Михаила можно услышать в эту пятницу в 7 часов вечера, 119 Commonwealth Road, Wayland, Massachusetts, 7 часов вечера. Спасибо, Михаил. С нами сегодня был соведущий Горыныч. Спасибо, Горыныч.
Спасибо вам.
За пультом сегодня был Андрей Ку. Спасибо за работу и за вопросы. Замечательно было.
Спасибо дорогим радиослушателям. Спасибо дорогому гостю и вам, Дмитрий Пух.
Спасибо. Это был я, Дмитрий Пух. Первая передача «Личное дело», рубрика «Личное дело» под эгидой передачи «Хочу все знать». Спасибо, друзья.
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Руборадио.com.